Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В студии «Светлого радио» приветствую вас я, Алексей Пичугин. Добрый вечер. И с удовольствием представляю гостя. Ближайший час, эту часть «Светлого вечера» вместе с нами и с вами проведет епископ Каменский и Камышловский Мефодий. Владыка также руководит Координационным центром по противодействию наркомании. И он же председатель правления благотворительного фонда Святого Праведного Иоанна Кронштадтского. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы с вами накануне Благовещения выходим в эфир, ну, практически накануне. Сегодня пятница, Благовещение в воскресенье уже в ближайшее. А поэтому, если вы не против, Владыка, давайте начнем с этого праздника. Поздравьте наших слушателей с этим днем, который всегда как-то уже, наверное, в сознании людей предваряет Пасху, хотя и говорит о гораздо более ранних событиях.
Да, конечно, но если бы не было Благовещения, не было бы и воплощения, не было бы и Пасхи. Конечно, Рождество Христово – это главное событие церковной истории, вообще всего мира, творения. Ну а Пасха, воскресенье – это, конечно, самое радостное событие, которое открывает нам путь в вечность, открывает вечность вновь. А Благовещение – это событие, которое, по сути, провозвестило появление Спасителя на земле. Именно в этот день стало понятно, что чаяние народов исполнилось в словах Девы Марии. «Вся раба Господня, да будет мне по слову Твоему».
Мы сегодня будем в первую очередь говорить про вашу деятельность, которая связана с синодальным отделом по церковной благотворительности, социальному служению. Вы достаточно давно уже занимаетесь проблемой наркомании. Вы в свое время входили в общественный совет при ФСКН, силовой структуры, которая сейчас уже совмещена, ее полномочия переданы Министерству внутренних дел, но долгое время она была практически независимой и занималась проблемой оборота наркотиков в нашей стране. Почему вы решили в свое время заняться вот этой деятельностью? Вы возглавляете епархию, которая достаточно далеко от Москвы, это Екатеринбургская митрополия, Каменская епархия, но при этом вот вы занимаетесь такой очень-очень большой работой. Связано, может быть, это как-то с тем, что в Екатеринбурге в свое время, ну, до сих пор, по-моему, работает фонд «Город без наркотиков», не связано, я так понимаю, но, тем не менее, вот почему так произошло?
Ну, вопрос очень пространный. Но если говорить о 90-х годах, то наркомания появилась именно тогда, когда кончилась советская власть.
Ну, в Советском Союзе она тоже была, так или иначе.
Ну, я думаю, что ее фактически не было в том масштабе, в каком она явилась. Это было нечто совершенно новое, странное, необычное. И появились люди, которые захотели помогать наркозависимым. Вот и так получилось, что эти люди появились у нас на глухом приходе. Я не буду все это рассказывать, это долго, но...
Ну, почему? Я думаю, что вот всегда через призму личных историй можно посмотреть на эту проблему под достаточно необычным, может быть, углом, как-то неожиданно взглянуть на те вещи, которые вроде бы казались простыми, а тут личная история играет немаловажную роль.
Да, конечно.
А на приходе, я нашим слушателям, наверное, еще сказать, что до того, как вы стали епископом, вы достаточно долго служили в Ивановской области. Это да. Еще с того времени, да, идет история?
Да, конечно. Это история начала 90-х. Приход был, ну, в каком-то смысле уникальным. Это погост на берегу Волги. Храм очень замечательный. Все время, проплывая мимо этого храма, Николай II велел остановиться пароходу, вместе с своей фамилией посетил храм, то есть место действительно особое, благодатное. Ну, а я там жил, в небольшой монашеской общинке, я возглавлял, и одна женщина, которая занималась помощью наркозависимым, искала себе духовника, и вот ей посоветовали поехать ко мне. В общем, она нашла духовника, я нашел духовное чадо и приобрел проблему наркомании, потому что она этой темой занималась, эта тема ее волновала, и они, она и ее друзья, хотели знать, как церковь могла бы помогать этим людям. То есть они меня спрашивали о помощи, а их спрашивала наркомания. Я знакомился с проблемой наркомании, они знакомились с православием. Так потихоньку мы сближались. И нам привезли для знакомств наркозависимых. Мы посмотрели, кто это такие люди наркозависимые, кто такие наркоманы. Потом нам потребовалось сделать какую-то работу на приходе. Мы пригласили двух ребят наркозависимых под присмотром. Они сделали работу неплохо, нас не огорчили. Через несколько месяцев мы попросили, пригласили вообще одного из них пожить на приходе. Несколько месяцев он с нами жил. Вполне нормальный парень, когда не употребляет даже такой очень интересный. Очень любили его дети прихода. Но когда он на исповеди рассказывал о том, что он творил, ну, в общем, это было впечатлительно. Вот потом был долгий перерыв, эти люди также у нас окормлялись, а потом наступил 98-й год. Наш приход, он такой труднодоступный, это просто погост, храм и несколько приходских домиков, нет селян никаких.
А кем же были ваши прихожане, откуда они?
А это из соседних сел и вообще приезжали. По Волге плавали пароходы, приезжали из города Кинешмы, ходили автобусы местные. 98-й год, пароходы плавать перестали, пристань упразднили, убрали.
А пристань была прямо возле вашего села, да?
Ну возле не погоста. Совсем, это было километра полтора от нашего села.
Ну, рядом, все равно
это рядом.
Это
рядом, по сути, по масштабам сельским, это, в общем, ни о чем. Поэтому раз в 8, по-моему, скоростные приставали, ракеты, метеоры, ну и так далее. То есть народ приезжал, был, храм не закрывал в советское время, поэтому прихожане сложились, но вот когда все кончилось, то приход опустел. Опустел, у нас была небольшая общинка монашеская. И стал вопрос о том, чтобы выживать приходу. И вот тогда мы подумали, как нам выживать. Либо мы могли бы заниматься большим трудом, топить храм, чистить снег, закатали дрова и так далее, и так далее, и так далее. То есть превратиться в таких вот трудников. Либо мы могли бы заниматься людьми, помогать людям, а люди бы помогали нам решать хозяйственный вопрос. Причем люди, которые требуют помощи. Вот мы вспомнили, что есть такие люди наркозависимые. В это время наши друзья работали в Питере в реп-центре. Реп-центр достаточно известный. В то время один из первых, Мелечный ручей. Вот и мы стали приглашать выпускников этого центра. Там всего 3 месяца они проходили реабилитацию. Вот и уже у нас выцерковляли. Сначала один, потом второй, третий. Так постепенно мы начали реабилитацию или работу с наркозависимым на приходе.
А как вы видели свое участие вот в этой работе? Потому что практически опыта никакого не было. Несмотря на то, что познакомились с этой проблемой несколько раньше. Ну, кстати, интересно, как и тогда, что вы делали? Потому что действительно все было в новинку, и для церкви в том числе. Еще не было церковных программ реабилитации. В общем, русская церковь с этим никогда, действительно, как вы правильно в начале программы сказали, не сталкивалась. Если там эта проблема была в Советском Союзе, но она была далеко не на первом месте. Но вот вдруг она появилась в Новой России, церковь включилась в эту работу, а что может сделать священник?
Ну, вопрос номер один. Когда у нас жил человек, о котором я говорил несколько месяцев, но мы пригласили его с большим, в общем, опасением. То есть мы отдали ему отдельный домик, там плитку поставили, он питался отдельно, в общем, по сути, жил отдельно, но бывал на службах, бывал на послушаниях, как-то общались. Но когда мы решили приглашать этих ребят уже на приход, мы решили, что все будет иначе. Он сразу приезжает как брат. Мы не говорили, что он там какой-то реабилитант, наркоман, наркозависимый. Ну, вот один из наших братьев, как послушник. Поэтому он сразу жил с нами. А потом стал вопрос. Ну, вот один-два. Ну, один-два, в общем, это приемлемо, это не так сложно.
А вы судьбу этого человека проследили? Знаете, что с ним стало в дальнейшем?
Ну, тот, кто жил с нами первых, он потом закончил, защитил кандидатскую диссертацию, потом докторскую, доктор технических наук.
А, ну то есть у него судьба сложилась вполне благополучно.
Вполне благополучно. Не только у него, у многих сложилась судьба вполне благополучно. Конечно, не у всех. Кто-то, в общем, и закончил жизнь. Передозировки были при возвращении в мир. То есть по-разному. Ну вот, если говорить конкретно, то это в настоящее время доктор технических наук, да.
А вот ребята, которые к вам приезжали уже в конце 90-х, и вы говорите, они входили в вашу общину, участвовали в церковной жизни, но ведь тут нужно согласие еще человека, чтобы ему самому захотелось приехать в церковь, начать жить по-другому.
Но их никто не насиловал, потому что Мельничный ручей молол эту муку, то есть достаточно много было выпускников, и только часть из них направилась на приход. Те, кто хотел, там происходил начальный этап церковления, то есть знакомство с верой, поэтому для некоторых это было интересно. Значит, это было, в общем, для нас важно понять. Хорошо, 1-2, мы их как бы перевариваем, но если мы берем ребят больше, то насколько вот жизнь этих ребят не разрушит жизнь прихода как таковую? Это был вопрос очень важный для нас, то есть как бы не было хуже. Оказалось, что вполне нормально. То есть, получается, если правильно все организовать разумно, то не только не разрушает их присутствие жизнь прихода, но, по сути, ее восстанавливает, поддерживает. То есть процесс реабилитации может органично войти в жизнь приходской общины. Собственно, вокруг этого и строится церковная реабилитация. То есть реабилитация занимается не какой-то реп-центр, а сам приход, сама церковь.
Человек просто входит вот в достаточно новую для себя жизнь.
Ну, не просто входит.
Ну, входит не просто,
я догадываюсь, что в этом плане приходится работать очень благоразумно себя вести. Есть технологии их вхождения в эту жизнь.
А вам приходилось читать специализированную литературу, какие-то, наверное, западные?
Конечно, конечно, книги, приходилось. Где... Святых отцов, подвижников, вот. Ну, я думаю, что это было основное. На самом деле...
А западная литература, которая, ну, где уже был какой-то опыт работы вот с такими людьми?
В том числе, в церкви есть огромный опыт работы с людьми, самыми проблемными людьми, поэтому меня как-то это не очень волновало, не очень интересовало. Хотя у нас появились специалисты уже также впоследствии, которые этой темой занимались, знали опыт чужих специалистов. Мы даже попробовали, в этот момент к нам обратилось агентство развития ООН, чтобы мы написали программу реабилитации вот именно православной. Но мы решили адаптировать мировой опыт к православию. Но как только начали его адаптировать, так поняли, что этот опыт нам совершенно не годится.
А в чем разница? Люди же везде люди.
Не, ну как? Есть разница между православием, протестантизмом.
Но это уже все, что касается непосредственно таких вероучительных вещей, а...
На самом деле это не вероучение, это образ жизни, это сама жизнь. Православие отличается от католичества и от протестантизма именно самой жизнью. Догматы, они связаны с практикой жизни, с мироощущением, с проживанием, с аскезой. Поэтому мы оставались верным православию. И православие, в общем, по сути, оно явилось. Но нам не надо было ничего дополнять. Мы поехали в Германию, и это было откровением. Мы познакомились с работой. Ну, вот когда писали по заказу программы «Развитие ООН», нашу программу реабилитации, поехали в Германию так тоже промыслом Божьим, а промыслом Божьим много что происходит, то, что не загадываешь, не предполагаешь. Вот так же эта поездка. И мы познакомились с опытом центра «Нойсланд», «Новая земля». Но когда мы познакомились... Мы поняли, что на самом деле нам ничего не надо искать. Их опыт был во многом нашим аналогичен, только протестантский опыт. Мы поняли, что в православии все есть. То есть вот тогда пора и зашло озарение, то, как вообще этим заниматься нам, что нам делать. Мы не взяли почти ничего снаружи, мы взяли все из православия. Хотя переклички, конечно, можно найти, потому что любая религиозная традиция христианская говорит о смирении, о покаянии. Это вещи общие, но практика жизни, практика достижения добродетели и вообще работа со страстями, конечно, в православии, в католичестве, а уж о протестантизме вообще не говорю, она очень разная.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня епископ Каменский и Камышловский Мефодий. Владыка занимается реабилитацией наркозависимых, руководит координационным центром по противодействию наркомании. Также он председатель правления благотворительного фонда святого праведного Иоанна Кронштадтского. А что было дальше? Вы же, я так понимаю, еще достаточно долгое время были настоятелем прихода.
26 лет.
Вот это в Георгиевском, да? Ничего себе, 26 лет. И все это время, то есть до того момента, когда вы были избраны епископом и уехали на свою нынешнюю кафедру.
Да, да. Я остался на приходе, мне предлагали, ну, так скажем, по-мирски повышение, карьеру, но, в общем, я остался на своем приходе. И для меня важно было сохранить приход, тем более он был мне дорог. В каком-то смысле я занялся этой темой наркомании, чтобы приход сохранить, чтобы сохранить эту монашескую общину.
Она и сейчас продолжает существовать.
Она и сейчас существует, и деятельность продолжается, конечно.
И на этом приходе также продолжается работа с наркозависимыми.
Да, конечно, конечно.
И такой уже отвлеченный вопрос, а тяжело было уезжать после почти 30 лет жизни на одном приходе в Иваново, ехать, ну, не на другой конец страны, конечно, но достаточно далеко все-таки там за 2000 километров?
Ну, знаете, я... Георгиевский приход – это второй приход. Первый был Подтейково.
Ну, те края такой, хорошо
знаю.
По сути,
знаю. Городской приход рядом с городом. Приходилось заниматься городом, Тейково, достаточно большой город. Сил не хватало во многом. Я выбрал такой монашеский приход, на котором женатому человеку, семейному, выжить тяжело. Там, все-таки, очень такой бедный приход, можно сказать, нищий приход, если можно так говорить о приходах. Поэтому ну, там как, вот подвязался как бы в монашеской общине. Вот, но переезд с прихода на приход – это, конечно, очень большая болезнь. Расставание с паствой. Это, наверное, самое болезненное. Но когда ты переходишь с прихода на кафедру, то это совсем другая история, просто другая. Поэтому там вот этого ощущения не происходит, потому что архиерейство, епископство – это нечто иное. В общем, благодать архиерейская вот эту болезнь точно покрывает.
Ну, приходится, вернее, удается бывать хотя бы изредка там в Григорьевском.
Ну, я пытаюсь бывать в Георгиевском. Мы, собственно говоря, мы там проводили обучающие мероприятия на практике. То есть собирались специалисты из разных реабцентров. Мы там собирались и на практике, на опыте этого прихода показывали, как конкретно работать. То есть такие тренинги, практические занятия по работе с наркозависимыми проводили на приходе недельный, как правило, семинар. Мы проводили его несколько раз, несколько лет в течение, ну, дважды в год, как правило, проводили.
А что в этом смысле поменялось у вас с вашим назначением на кафедру, и у вас, наверное, возможности появились другие для работы с наркозависимыми, и все-таки это Урал, Екатеринбург, опять же, и Ройзмановская история там достаточно длинная, очень спорная для многих, я знаю, что многие негативно смотрят на опыт Ройзмана и города без наркотиков, кто-то, наоборот, говорит, считает, что это единственно возможный способ, но, тем не менее, там какая-то работа все равно долгое время велась, очень громкая. Вот вы приезжаете, опять же, в этот регион, и как вообще, с чего вы начинали? Уже 5 лет, получается, вы на кафедре. Мне кажется, можно уже говорить о каких-то достижениях.
Ну, о достижениях сложно говорить. И, честно говоря, не хочется говорить о достижениях. Легче говорить о недостатках и недоработках. Но об этом тоже, может быть, говорить лучше в покаянии. Хотел сказать, что есть 2 послушания церковных, которые я несу. Первое послушание – это, конечно, епископское послушание, вот и главное послушание. Но когда мы беседовали со Святейшим перед Хиротонией, то есть перед тем, как я был предложен к епископству, вот обычно всегда встречается встреча со Святейшим Патриархом, он беседует с кандидатом. Я его спросил, надо ли мне оставлять эту деятельность, потому что эту деятельность я должен продолжать, тем более, что кафедра, которую в каком-то смысле Святейший мне, так скажем, благословил занимать, что оттуда удобно добираться до Москвы, что я также буду работать в синодальном отделе и координировать эту деятельность антинаркотическую церковную. Поэтому в этом смысле что-то мало переменилось. Я не занимался там наркоманией конкретно в метрополии. То есть я занимался этой деятельностью на таком общецерковном уровне. Но постепенно, да, постепенно там выявились репцентры. Во-первых, государственные. В отличие от города без наркотиков, там создан небольшой такой значительный государственный репцентр «Урал без наркотиков», который имеет несколько филиалов, в том числе в Каменске-Уральском один репцентр находится, в Екатеринбурге.
Проблема достаточно серьезная была в 90-е годы и в 2000-е, я знаю, для этого региона. А не столь, может быть, в самом Екатеринбурге, сколько в небольших городах, таких как Каменск-Уральский. А вы сталкиваетесь с отголосками этой проблемы? Много ли сейчас там наркозависимых или людей, которые там готовы вам помогать, потому что сами прошли через этот опыт когда-то?
Ну, наркозависимых много по всей России, собственно говоря. Такой особой проблемы нету. Это не самый наркотизированный регион, но достаточно сложный, конечно. И в этом отношении там больше проблема с ВИЧ, скорее, так называемое СПИД-диссидентство развито в области.
А, то есть там на уровне отрицания все идет?
Ну да, что это такой заговор.
А почему? Естественно, с этой проблемой во всем мире сталкиваются. Я знаю, что, к сожалению, это тоже очень большая проблема. Некоторые священнослужители подвержены вот этому ВИЧ-диссидентству, и в своих проповедях, и хуже всего в социальных сетях, пишут о том, что проблема на самом деле не существует, и она придумана каким-то международным заговором.
Ну, проблема существует, знаете, вот заговоры, наверное, существуют, это несомненно. Но уж не настолько. И да, не так они выглядят. Поэтому болезнь существует, она давно существует. В общем, и есть. Ну, она, по сути, со всех сторон рассмотрена. Ведет серьезная работа в этом направлении. И есть достаточно серьезные наработки вот по сопровождению ВИЧ-инфицированных. Но бывают и проблемы. Проблема является в том числе СПИД-диссидентство, потому что людям, которым можно помогать, и мне помогают. Происходит трагедия. Ну, я конкретно знал людей, которые болели или были заражены ВИЧ-инфекцией, а потом, собственно, переходили в стадию СПИДа даже. Бывает такое, что даже и в монастырях такие люди бывают. Знал одного, в общем, он решил, так скажем, умереть от своей болезни. Но когда смерть приблизилась, в общем, он очень плохо себя чувствовал, он почувствовал жажду жизни. В общем, врачи его вытащили. Вирус нагрузка снизилась. Вот. И поэтому, ну, он продолжает жить.
Да. Нормально. Можно ли говорить, что вы сейчас во всей церкви координируете вопросы борьбы с наркоманией?
Ну, такова задача координационного центра. Синодальный отдел, согласно документу
по благотворительности,
по реабилитации наркозависимых, есть такой документ, как бы концепция по этой деятельности, по реабилитации. Там сказано, что всей этой деятельностью занимается, отвечает за это синодальный отдел по благотворительности, благотворительным структурам и тем структурам, которые он специально организует. Вот есть две структуры. Одна – это координационный центр, который координирует, имеет полномочия это делать, а вторая – это фонд Анны Кронштадт, который эту деятельность старается финансировать, то есть поддерживает финансово. Вот две структуры, посредством которых синодальный отдел этой деятельностью руководит, координирует ее.
Мы сейчас прервемся буквально на минуту. Я напомню, что мы сегодня говорим с человеком, который в русской церкви отвечает за вопросы борьбы с наркоманией. Это епископ Каменский и Камышловский Мефодий. Владыка руководит координационным центром по противодействию наркомании, и он председатель правления благотворительного фонда святого праведного Иоанна Кронштадтского. Через минуту мы этот разговор продолжим. Я Алексей Пичугин. Никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера».